Йога Васиштха, глава 6, об освобождении. Бог продолжил. «Что бы и когда бы ты ни делал или отказывался от действия, всем можно поклоняться Богу, который является чистым сознанием. Рассматривая все как поклонение Высшему Я, которое есть Бог, Он нравится. Он радуется». Нравится и не нравится, привлекательно и непривлекательно – это только слова, которых нет вне Высшего Я. Даже концепции, обозначаемые словами «независимость», «бедность», «удовольствие», «боль», «моё», «другие», на самом деле являются поклонением Высшему Я. Потому что разум, приводящий к появлению этих концепций, тоже Высшего Я, Высшее Я. Знание космического существа – единственный подходящий метод поклонения ему. Мы воплотились в материальном теле, чтобы установить утраченную связь с Божественным Источником. Мы живем в теле, в физическом мире, но сама наша душа имеет тонкую природу. То, что происходит в физическом мире и в физическом теле, на самом деле, прежде чем произойти, создается в тонком мире и управляется тонким миром. Часто бывает так, что мы слишком поглощены обыденным восприятием земного мира, земной реальности – и физического тела. И когда мы слишком увлечены этим миром и забываем тонкость происходящего, это называется локавасана. Локавасана означает быть поглощенным локой, данным измерением, не видеть ничего, кроме этого измерения. А когда мы поглощены телесным представлением о себе и о других, это называется дехавасана. Локавасана означает «я знаю только земной мир и ничего другого не знаю и знать не желаю». Поэтому я не понимаю, как все здесь устроено, мне непонятно, как действует этот мир. Мне кажется, что он действует спонтанно, загадочно, непредсказуемо или по законам материальной науки, но в сущности я не понимаю, как действует этот мир. Потому что я не вижу тонкий мир и не чувствую его. А между тем тонкий мир управляет всем материальным миром. Дехавасана означает «я погружен в тело, в энергию тела. Я не чувствую свое тонкое тело. Я живу грубым физическим телом. И желание грубого тела диктует мне, как жить. Тело оказывает на меня такое непреодолимое воздействие, что я не чувствую тонкости самого себя, я чувствую только грубость самого себя. Тело на меня влияет через гнев, вожделение, жажду, голод, боль, физические ощущения и страдания. Я сильно придаю значение всему этому, и порог моей чувствительности, тонкости очень низок. Я не чувствую тонкое тело. У меня нет интуиции, у меня нет ясных снов, у меня нет ощущения отделенности от тела. Я целиком управляю импульсами тела. Я раб тела. Это сознание пашу. Пашу означает, как животное на привязи, скот. Если корову привяжут к столбу, то она ничего не может сделать. Она ходит вокруг столба. А к чему привязан пашу?
К объектам.
В первую очередь к телу. Его столб – это тело. Он ходит вокруг тела, как корова на привязи. Корова далеко не может уйти от столба. Таким же образом, пашу не может уйти далеко от тела. Тело для него – это все, весь его мир. Если он привязан к телу, то, конечно, через индрии он привязан и к внешним объектам, а значит, и к грубому миру. И привязанность к телу автоматически ведет привязанность к миру. Дехавасана автоматически приводит к локавасане. Но жизнью человека, судьбой, духовными процессами управляет не тело, и даже не поверхностный разум. Всем этим управляет тонкое тело. тонкий мир, тонкое тело – это область магии, область мистики, которая садху постепенно открывает в процессе созерцания. Сукшма-шарира. Считается, что сукшма-шарира состоит, кто знает, из чего? Со скольки частей?
Трех частей. Прана, моя кожа.
17.
Так, вот, уже пошли. Ну, сначала.
Прана, моя кожа, мана, моя кожа, виджняна, моя кожа.
Да, все это тонкое тело, в более широком смысле, так? А если детально?
Пять пран, пять карма-индрий, пять джняна-индрий, мана-сбудхи.
Да. А если детально, то все эти коши, они составляют вот такие части. И в тонком теле тоже есть карма-индрия, есть джняна-индрия, и весь антахкарана, внутренний аппарат, это тоже тонкое тело. И когда мы говорим об освобождении, в первую очередь мы говорим об освобождении именно от тонкого тела. Потому что никто не освобождается, просто выйдя в тонкий мир или умерев, так? Перерождаются, реинкарнируют так же. Это значит, что дело не в физическом теле, а дело в растворении тонкого тела. И освобождение заключается как раз растворить силой чистого света, пребывания в недвойственности, тонкое тело. И в основном порабощает человека не физическое тело. Физическое тело диктует желание, но порабощает его тонкое тело. Именно тонкое тело воплощает васаны, самскары и разные виды неведения. Существует понятие антарикша. Антарикша означает буквально воздушное пространство, то есть промежуточная космическая зона между небом и землей. Между небом и землей – это такое условное название, поскольку чем дальше от земного плана бытия, от земной физической поверхности, тем мир более становится астральным. Пространство в 200 километрах над землей не такое, как здесь, на земле. Каждый, кто поднимался на Кайлас, он тоже это знает, что пространство на высоте 6000 метров или 5800 и пространство на высоте 40 метров – это разное пространство. Астральный фактор начинает усиливаться. И вот антарикша – это пространство высших воздушных слоев атмосферы, плавно переходящее в астральное пространство. По ведической космологии считается… В центре мира находится гора Меру, дерево Ашватха, и они соединяют между собой три мира – небеса, землю и преисподнюю. Эти три мира так и называются – трилока. То есть мы живем всегда в системе трех миров. Более детальная классификация говорит о семи мирах. Пхурлока – земной мир. Пхуварлока – это обитель мудрецов, пространство между Землей и Солнцем. Вот когда космонавты попадают в космос, то часто они говорят, что у них начинаются видения, галлюцинации. Например, они смотрят из космоса и могут рассмотреть там родной город и родной дом даже. Хотя это физическими глазами невозможно. Но они говорят, что видели. Или они видят умерших родственников, или у них странные видения. Или у них воспоминания прошлых жизней появляются. И они чувствуют себя как в измененном состоянии сознания. Это космонавты знаменитые рассказывают нам. Леонов и другие. Потому что они попадают уже в антарикшу. Они уже начинают касаться Пхуварлоки. И вот Пхуварлока – обитель мудрецов, пространство между Землей и Солнцем. Космос – это уже необычная земная реальность. Все, кто в нем приходят, они находятся в каком-то измененном состоянии сознания. Просто им нельзя говорить много об этом. Затем Сварлока – это обитель Индры, пространство между Солнцем и полярной звездой. Еще более далекое пространство, и качества его тоже меняются. Мы привыкли, что земное физическое пространство, оно везде однородное, но это не так. Если вы удаляетесь от Земли, то его качества, свойства тоже меняются. И они меняют наше сознание. Затем Махарлока – обитель Пхригумуни и святых. Джаналока – обитель сыновей Брахмы. Тапалока – обитель йога Васкетов и богини Вирадж. И Брахмалока или Сатьялока – обитель Брахмы. Первые три мира распадаются в конце каждого дня Брахмы. Остальные погибают только после 100 лет Брахмы в антарикше. В Антарикше также обитают божества девяти планет Джотиша. То есть Антарикша – это астральный мир, астральное пространство. Это мир мыслей, мир желаний, формируемый коллективной кармой всего человечества на Земле. А если подняться выше, он формируется коллективными энергиями божественных существ. Девять планет Антарикши – это Рави – Солнце, Чандра – Луна, Мангала – Марс, Будха – Меркурий, Брихаспати – Юпитер, Шукра – Венера, Шани – Сатурн, Рахи, Раху – голова созвездия дракона, и Кету – хвост дракона. Известные девять планет. И это классификация тонкого мира. Но что означает тонкий мир? Тонкий мир воспринимается, может быть воспринят только телом. Он не может быть воспринят физическим телом. И чтобы воспринять тонкий мир, надо войти в тонкое тело. Тонкий мир управляет земными событиями. Прежде чем события произойдут на физическом плане, они рисуются в тонком мире. Наша судьба управляется тоже тонким телом. Прежде чем что-то материализуется в физическом теле, оно как схема, как проект существует в тонком мире. И если вы входите в тонкое тело, вы начинаете понимать законы тонкого тела и тонкого мира. Например, тонкое тело может перемещаться очень быстро. Если здесь вы подумали о чем-то и остались на месте, то там подумать равноценно переместиться, телепортироваться. Поэтому начинаем понимать, как важно контролировать ум. Здесь можно обрадоваться чему-то, но вы останетесь в физическом мире. А в тонком теле, если у вас восторг поднимается глубокий и сильный, вы перемещаетесь вибрациями в более высокую локу. Или здесь можно разгневаться на кого-то, и вы останетесь в земном теле. Тело, как якорь, держит душу. В тонком мире, если вы разгневаетесь, вы опуститесь в ад, в один из адов. Запах, вкус в тонком теле отсутствуют. Ощущения тонкого тела другие, нежели физического. Поскольку индрии отделяются, зрение тонкого тела отделяется от глаз, зрительного канала, от мозга. Слух тонкого тела отделяется от ушей. Осязание тонкого тела более тонко отделяется от физической кожи. Они чувства тонкого тела более тонкие. В тонком теле очень сложно выдать себя за кого-то другого, чем ты являешься. В тонком теле каждый виден так, как он есть. Например, на физическом уровне можно демонстрировать политкорректность и улыбаться. Даже если вы хотите кого-то побить, вы можете улыбаться. Так принято, так надо делать. Но в тонком теле, если вы кого-то хотите побить, то вы будете стоять с кнутом. Как бы вы ни пытались улыбаться, у вас не получится. Вы не сможете скрыть энергию. Ваша энергия выдаст вас. Если вы только не мастер колдовства, магии или как божество, меняющее облики, вы будете именно тот, какой вы есть. Если у вас будет вера, то вы будете верующим в тонком теле. А если у вас какие-то криминальные менталитет, то вы будете именно так выглядеть. Жаргон какой-то. И если вы хотите узнать человека в тонком теле, то надо с ним пообщаться в тонком теле, увидеть его и какие образы составляют его душу. Кроме этого, тонкое тело, оно наполнено непреодолимыми желаниями. Если есть какие-то желания, то здесь они контролируются физическим телом, волей и умом. Но в тонком теле контроль ума ослабевает, и многие души просто пожираются собственными непреодолимыми желаниями. У них очень много захваченности, очень много тенденций, и они не могут вырваться из этих желаний. Если здесь наша воля сильнее желаний, то в тонком теле часто желания сильнее воли, и живые существа бывают поглощены своими желаниями. Тело можно уподобить верхней одеждой для души, а тонкое тело, можно сказать, это как белье для души. Это нижняя одежда, более близкая к душе. И когда вы входите в тонкий мир, в Антарикшу, вы уже перестаете быть человеком, вы становитесь духом. и живете по законам духа, вы уже не живете по законам мира людей. Да.
Короче, а разве только тело, это не есть душа?
Да, есть.
Что тогда является душой, когда вы говорите, что только тело – это…
Оболочка для души, атман. То есть можно еще говорить как джива-атман и атман. Иногда и так говорят. И дух, когда вы становитесь духом в тонком теле, то вы автоматически приобретаете способности духов. Какие у духов способности? Это ясновидение, яснослышание, чтение мыслей, телепортация силой воли, знание прошлых будущих жизней. И для этого им не надо практиковать. Духи обладают этими способностями, естественно, по умолчанию. Просто таковы законы мира, такова физика тонкого мира. Тонкое тело также может разрушаться, как и физическое, но оно более устойчиво, оно более восстановимо, поскольку оно информационное. Тонкое тело может насыщаться. И чем оно насыщается? Оно насыщается тонкой праной, тонкими мыслями. Например, заслугами. Когда мы поем баджаны, делаем ритуалы, мы это делаем не для грубого тела, а для тонкого тела. Мантрой. Тонкое тело может разрушаться, когда в тонком теле дестабилизируется тонкий ум, тонкая прана. Например, человек теряет прибежище, человек теряет самаю, то какое-то его тонкое тело, созданное в момент дикши, в момент посвящения, разрушается. Какая-то часть его как отмирает. Какая-то часть остается, но именно тонкое тело, как садху, его отмирает. И напротив, тонкое тело может порождать внутри себя некие области. И в момент посвящения тонкое тело ученика рождается через дикшу. Тонкое тело может исцеляться и восстанавливаться мантрами, ритуальными подношениями, визуализациями, теургическими практиками, божественной благодатью и милостью, призыванием божественных существ. Когда мы делаем упасану, мы делаем питание тонкого тела через настройку на божественную милость и благодать божественных существ. Сны показывают нам состояние тонкого мира и тонкого тела. Есть мировой язык сновидений, общий для всех существ, вне наций, культур и конкретных людей. А есть индивидуальный язык сновидений. Толковать сны на мировом языке легко, но на индивидуальном языке сложно, поскольку душа вырабатывает собственную систему интерпретации сновидений, у каждого она может быть своя. Например, однажды шаман один исцелял старуху. Когда он исцелял ее, он вошел в тонкий мир, у старухи горло болело. Но в тонком мире он видел, что мышь попала шеей в петлю, в ловушку и запуталась. Старуха просто болела горлом, но в тонком мире она выглядела для него как мышь, а ее болезнь выглядела как ловушка, в которую она попала. Он освободил мышь из петли, а старуха выздоровела. Произведя действие в тонком мире, мы производим изменения на физическом мире. Наши практики, такие как теургия, упасана, мантра, визуализация древа прибежища, визуализация иллюзорного тела, йога сновидений – это все область тонкого мира. И практиковать означает развивать чувствительность к тонкому миру, воспитывать в себе ясность, понимание, что не так-то все просто устроено в этой земной жизни, а есть другая область, благодаря которой все и происходит. И именно эта область управляет реальностью. Вернее, эта область содержит силу управлять реальностью. А здесь мы уже сталкиваемся с последствиями того, что происходит. И вот сейчас мы послушаем один из отрывков «Опыт посмертного состояния». Это пример того, как можно воспринимать тонкий мир.
Смертно, тогда все это было прикольно, мы ничего этого не знали, жили мирно. В 1982 году мы перевелись в Крым, поселок Октябрьское, Крымской области. Я водила машину в Москве 412 Ижевский. В этот день пришли две женщины и просили, чтобы я их повезла в Стахановку. Это недалеко от нашего гарнизона. И я не хотела везти, и потом я говорю, девочки, там начальник домоправления Елена Лагутина, Елена Вениаминовна, говорю, что у меня бензин на исходе. Как быть? Я говорю, не заправлять, потому что она говорит, да не заправляйте, по пути заправим, или там на месте заправим, у меня знакомые. Я решила не заправлять машину. Осталось бензина мало, но туда-то хватило все равно. Выезжая с второстепенной дороги на Симферополь-Армянск, трассу Симферополь-Армянск, я остановилась. Посмотрела слева по Михине, не было с левой стороны. Шел автобус и парк стоял, закругление как бы дороги. Потом я спокойно выехала, навстречу мне шло ВАЗ белого цвета. Дорога была 6,6 метров ширина, 6,6. Я выехала спокойно, когда уже проехала метров 50-52, смотрю в зеркало заднего вида, что появилась Жигули на перекрестке, красная ВАЗ. Я испугалась, ну откуда она взялась? Она обогнала автобус, и ей шло навстречу Жигули белого цвета, как раз. А дорога-то 6,6. И не разминуться никак. Я думаю, ну все, сейчас столкнуться лоб-лоб. Потому что я-то не виновата, я все соблюла все правила дорожного движения. За себя даже не подумала. Мне бы, конечно, надо было на скорость и рвануть от него. Но я даже не подумала об этом. Да все честно. И вдруг раздается страшный грохот. И я лечу. Думаю, как ключица стала. Представьте, лечу кувер 10,8. Перевернулись мы все, я еще когда летели в машине, я как-то видела все сверху, уже тогда как-то не поняла, даже в чем дело, смотрю на видела свою машину, как она ворочается. А потом снова, мы потом уже не помню момента, женщины мои выпали раньше, у нас дверцы открылись, это хорошо, что это было чудо прям какое-то, открылись дверцы, они выпали раньше, чем они остались живы. А я еще ворочалась в машине, потом все боялись ко мне подходить, потому что ждали взрыва. Ну и хорошо, что бензин был на исходе. Поэтому эти капли бензина, бензобак был полностью разбит, разрушен, вся задняя часть и вплотную в передней части. Меня выбросило из переднего сиденья, зажало между задним и передним. Вплотную, меня высвобождали. Вот, и они боялись подходить. Потом меня привезли в больницу уже. Врач сделал, сказал, делали все возможное. Но спасти Роману не удалось. Уже пульс исчез. В это время у меня раздается толчок в теле какой-то. Я думаю, ну как исчез, так и вот я же слышу, что он говорит. И все, вижу, я не осознавала, что там я умерла. Она умерла, говорит это самое. Думаю, как все это ощущаю. Я оказываюсь над ними, как-то сверху. Не понимаю, ну что дело? Смотрю, там лежит, похоже на меня. Я думаю, первого не пойму даже, потому что ничего этого не знали. Я потом говорю, они, одна говорит, мертвые лежать не будем. Они говорят, полежите, уже вызвали морга машину в Симферополе. Сейчас я отправим туда, морг в Симферополь. Она говорит, одна говорит, я с мертвой лежать не буду, вы как хотите. Там женщины еще были трое. Они подхватились, подушки схватили, убегают. Я смотрю, такое дело, говорю, хи-хи, а я живая. А голос мой не звучит. Я говорю, я живая, голос не звучит. Я вот так шею уже тогда беру, трясу, думаю, правильно, запас волос. И кричу, я живая. Никто меня не слышит. Они выбегают, уже последний остается. Думаю, ну как же так, как же не сообщить, что я живая. Потом я, это самое, врач стоит, я вот так по голове, трогаю волосы, задела, трогаю, а волос не шевелится. Там такие чувства намного острее, чем вот мы в теле находимся. Я вот трогаю, волос не шевелится, я сама себе успокою. Валя, успокойся, не переживай. Ты лучше возьми. Я беру лучше, а волос опять не шевелится. Должен шевелиться волос. Я под это вот обью ему, чтобы он... Кто-то же ударит, кто-то убьет же ему. Но никто не, они не ощущали, и не видели, и не слышали меня, и не осознали. Я в ужасе думаю, как же мне сообщить, что мертвый это не я? Что я-то живая? Ну что мне делать? Я смотрю на тумбочку рядом, а на тумбочке это сама ручка лежит. Я к ручке схватить, думаю, я сейчас хочу напишу, что я живая. Прямо перед носом им напишу. Я трубку хватаю с такой энергии, она не берется. Я опять хватаю, она не берет, ну что мне делать, у меня живот, все хорошо. Ну ладно, вот она победила. Но ведь руки-то у меня все пальцы на месте, все, я беру, она не берется ручка. Я думаю, как же мне сообщить, что я это не мертвая, я не мертвая, я живая. Ну, я как в отчаянии пришла, в отчаянии, думаю, я ничего не могу сделать. делать? Что бы я ни делала, ничего не берется, они не слышат, и они меня не осязают. Я же вижу, осязаю, слышу. И нахожусь с ними рядом. Я в шок пришла. В это время меня как кто-то отрывает. Я как будто, мне как будто что-то... И я лечу уже в какое-то пространство. Типа вот как метро. В Москве метро, вот такое, вот такое. И такое монотонное, такое тяжелое, такой полет тяжелый какой-то, я что... И вот меня выбрасывают, или что-то мы скорее бы уже все кончился этот полет. И вот меня выбрасывают на какое-то пространство, я светлое пространство, ну каменистое такое. Я раз смотрю, где я нахожусь, нервненько. Вдруг смотрю, недалеко от меня стоит высокий мужчина. Я к нему говорю, мужчина, скажите, где я нахожусь, если рассказать ему, где я нахожусь. Когда он поворачивается и смотрит на меня, глаза, не объясните, он зверя, глаза страшные. Я думаю, я подумала, что ему сделала плохого, почему он такой злой. И я тут от него и смотрю, что этого человека ничего хорошего не ждать не придется. Я поворачиваюсь, круто, и бегу от него. Но он побежал за мной. И бежит за мной, и я думаю, ой, потом говорю, Господи, как же я же не бегу от него такого-то. Там вдруг смотрю, между нами появляется еще один человек. Я не смотрю, а чувствую. Потому что когда я начинаю бежать зигзагами, когда он хочет меня схватить, появляется этот человек, который бежит сзади, и не дает ему. Как бы загораживает меня. Он его не отталкивает, ничего ему не делает, он только загораживает, чтобы он меня не схватил. И так у него какой-то типа барьера стеклянного, я не понимаю, что это такое было. Я спотыкаюсь и падаю. Из меня что-то выходит. И я думаю, ну все, а этот хватает это что-то другое, это перепрыгивает этот барьер, который помогал, спасал мне, спаситель мой. И говорит, что там, что, маленькая, хорошенькая, а тебе не досталось. Я думаю, что я такая маленькая, хорошенькая. Мы говорим, друг, душа. Это сложно мне, конечно, это все осознать. Вот, но он посмотрел тогда на меня так безразлично и пошел в другую сторону. Потом я как бы спускаюсь ниже. Я не знаю, как объяснить вам, но это, знаете, все каменистое. И вокруг меня каменистое, и небо такое было, как своды каменистые. И я, значит, когда спустилась пониже, то смотрю, такая речушка. Речушка, не речушка, что такое. И сидят детки такие все разного возраста. И сидят все такие. Я говорю, как они сюда попали? Где женщины сидят спиной? Они мне говорят, это не родившие дети. Я говорю, как это не родившие? Они говорят, я же не понимала, как это не родившие. Они говорят, это жертва абортов. Я говорю, как? Я за это буду отвечать? Они молчат. Я тогда поняла, что... Вот этот момент я поняла, что за аборты мы отвечаем. А нет, ты твои здесь. Я сразу же поняла, что я получу очень сильно плохой наказание. Думаю, уже мне показали этот мой страшный грех. Что ж мне еще покажут? Да, перед этим подводит меня... Скале, такая скала, как скала с этой западной стороны, и так немножко выемка. И так большой-большой котлован огромный. И они мне говорят, смотри, я так вот заглядываю туда, но праведников я своих не вижу. Я чувствую, что справа, с левой руки стоят два праведника. Кто они такие, я не знаю. Они говорят мне, смотри, я туда заглядываю, и вот так, запах такой, страшный, запах, как вот гниющее тело, или запах, ну, не страшный, смрадный. Они мне говорят снова, смотри, там ничего не видно, там был как туман, я действительно ничего не увидела. Я думаю, я снова так вот, там ничего не видно, но они как заставляют меня, что смотри, я опять наклоняюсь, вижу людей, на дне, там такая глубина страшенная, людей, тьма. Я зависла уже и не чувствую этот запах, а запах этот проходит, и я чувствую его. Это сама они там испражняются и садятся в свои же испражнения. До самого верха, это как вот насморок, вот это, все это висит, и кал, и все это висит до самого верха на этом. И я говорю им, у вас есть какой-нибудь шпагат или что-нибудь, их же надо вытащить оттуда. Как они туда попали? Они говорят, это поруки человеческие. Я говорю, как поруки? Я вообще слово, поруки-то слово, я не знала даже, как это поруки? Я говорю, там же люди живые, надо же их вытаскивать. Я же даже подумала, если я разорву свою рубашку или платье, или что, если я даже сделаю веревку с этого, я молниеносно соображала, то я не смогу, смогут ли они сами, нужно же опираться о стены, стены-то скользкие из отходов этих на человеческих. Они говорят, ну это мы же ложники, скотоложники, извращенцы молодых, малолетних. То есть, ну я этого не понимала всего, и многие слова такие, которые, значит, Там все говорят, да, в общем, все, кто не прошел человеческого, как сказать, человеческого экзамена на Земле. То есть кто попал под световлияние и жив по похотям человеческим. Как это объяснить еще? Ну, я думаю, а я? Они говорят, тем выше, что ты этого порока не знала этого порока. Я уже боялась, потому что уже это показали, это я вижу. Спускаемся дальше, еще ниже. Да, смотрю, еще пообразные бараки такие. Я туда только хотела ногу занести, дверь приоткрыта. Смотрю, весь двор заплёт, и все в дыму. Я собралась ногу назад, но они мне, правда, не заставляют. А вы можете туда не заходить, это прокуренные бараки. То есть люди, которые курят, они плюют на землю, вот они в этой грязи, они там, я смотрю на них, там как сарачки такие, так много людей там, и они в этой грязи, в этих плевках сами находятся, сами дышат тем дымом, который они выпускают в воздух. Все, что они выпустили за этот период, они этим дымом дышат. Представляете, как они выпустили? Но это не зашла туда, да, и это было страшно заходить, потому что даже ногу туда пускать страшно было. И я прошла дальше. Прохожу еще опять ко мне несет такой же грунт, и типа, знаете, это типа гаражи таких, гаражи, вот как двери. Одна дверь тоже была приоткрыта, смотрю, там женщина. Набухает, такая набухает, и вдруг рвота у нее, такая рвота тяжелая, все. Я смотрю, а потом снова она синяя. Синеет, снова она тоненькая, маленькая становится. То снова набухает. И эта рвота продолжительность работы какая-то одинаковая. Я говорю, ой, как она мучится. Они говорят, это приведница, наемщица, ну, которая вот, значит, на земле много сплетничала, прилетала, все это вот она мучится. Такие мучения принимает. Следующий день мы пошли, смотри, там молодежь дерется, ругается, друг друга душит, бьет. Я говорю, а чего они? Зачем вы так делаете? Я говорю, они меня не слышат и не видят даже. Ну, мне как-то я не поняла этого объяснения. Вот. И дальше я прохожу, смотрю, там лижут стены, лижут. Там страшно передать, люди, не люди, говорят, это что? Они говорят, это пьяницы, которые пропили на земле совесть, честь, и все достоинство человеческое. Вот эти превратились вот такие, там они мучаются, вечной жажды. Потом, когда я спускалась уже, когда немножко спускалась, я увидела огромное с восточной стороны, типа здание такое, знаете, как наши лифты, вот, лифт в квартире, этих самых, ну, на квартирных домах. Я так обрадовалась, такая честь, и там прямо на двери две женщины, в одной как беленькая косыночка, и она в черном одеянии, тут белая постель готовится. Я так обрадовалась, думаю, ну я туда залезу сейчас, и значит, смотрю, не препятствует. Я туда, значит, они раз и захлопнули дверь. Я туда стучу, опять стучу, они, значит, дверь это сама приоткрывают мне. Я думаю, раз они не разрешают, я же, ну, как-то закреченная была, собственно, ага. Стучу, они высовываются, говорят мне, так, слушай, смотри на западную сторону, слушай, принимай мочитанную. Вы отмоленную. Я что-то не понимала этих слов все. Почему принимаю? Я, значит, смотрю на запад и закрыли. Я на западную сторону немножко как захожу на западную сторону, а там как вот свинарники, так свалки такие вот, немножко как свалка, и заходишь, а там эти начинаются эти, комнаты. Людей тьма. Вот мы говорим тесно нам, а там 9 квадратных метров, человек на человеке. Я смотрю, они одну женщину какую-то одевают, все дружно одевают, ага, ну, и раздается голос. Такой голос, что каменный свод задрожал, вот как раньше Левитан говорил после войны, что так и так же точно голос. И такая молитва, и названное имя. Все упали на колени, я упала, заплакала. И, не знаю, такое чувство пробудилось, что есть эта молитва, разбудила все сердца человеческие. И они объясняют мне, это значит, когда в роду появится молитвенник, он вымолит весь свой род почти, ну, до какого-то колена, они объяснили, вымаливает весь свой род. Видит, в каком колене появился молитвенник, это большое счастье для всех, для всего его рода. И вот эту женщину поднимали, ее вымолили. И, значит, эти монашки ждали ее. Вот как раз они готовили постельку, и все. И я смотрю, там одна женщина вышла, обычно души молодые, все, такая старенькая, стоит, смотрит на этот свод, на железный, как бы ждет опять этой молитвы, которая прозвучала вот только что, и она, видно, не одинжды, но как вымолена. Вот. Поэтому есть спасение, когда родо появится молитвенник, неважно какой. Спасение есть. Поэтому в храмах вот подают, я говорю, сейчас я уже понимаю, потом побежала в храм, подаю о здравии, покаянии, спасибо Господи, и пошли вот эти прощения всем нам, всем нашим, всему нашему роду, всему поколению нашему, всем православным христианам, для которых некому молиться даже. Спасибо Господи. Потом они меня повели дальше. Смотрю, такой каменистый свод. Как бы наступать, как вместе с вон скала, и там вулкан, такой, настоящий вулкан, вот как вулканы показывают в кино, такой же вулкан. Я смотрю, такой, и там как рыба варится, я смотрю, ой, какая, люди, человеческая, живая человеческая уха. Они говорят, а здесь все, кто привораживал, кто колдовал, все чародеи, колдуны, все там, кто они жил спокойно на земле, такую короткую жизнь, они вот себе, теперь вот вечно будут мучиться в таких мучениях. Вот такая духота, такая жара, что я даже в стороне стояла, и то все тело, вот, как температура 40, температура в человеческом теле, и вот мы ощущаем. Вот такая же, этот, частицу я испытала, уже не говоря всего. И вот мы идем дальше. И вдруг дальше проходим, ангар, большой-большой, на ангаре цифра 91. 92 год, 91. И я захожу, но уже боюсь, потому что думаю, я должна получить наказание за все, что мне показали грехи, тем более, это я уже ждала и боялась, что меня там забудут, со страхом находилась. Смотрю, людей много, и вдруг, как сарай такое, типа все гарита образовала, раскрывается люк, и падает собачка маленькая туда выпадает. Все голову подняли, как завороженные, загипнотизированные, и смотрят все, собачка там упала, а я слышу запах сероводорода, нехороший запах. Я хочу им сказать, уходите отсюда, запах нехороший, то что такое нехорошее, а люди не слышат, как завороженные. Непонятно даже. Все эту собачку подходили и гладили некоторые. Гладят, гладят ее. И вдруг эта собачка, а я ухожу. Я с толпы вышла, ухожу, ухожу. Но спиной чувствую, что эта собака меня чувствует и видит спиной. И я смотрю, вижу даже спиной, как она начинает расти, расти, расти. Такого монстра большого выросла, что обезьяна не поймешь, не обезьяны. Как на толпу рыкнет, огонь с пасти, кровь, аж кровь. И толпа вся была парализованная. Все они верили на такое страшное, но я уходила уже. Вскоре я очутилась на земле. Я смотрю, радуюсь, там они поделили, а тут каждый листочек, каждая травинка, каждое деревце, вот нам надо уметь радоваться всей природе, которую нам Господь послал. И я всему, каждому, я не знаю, как целовать этого была, каждый листочек, каждую травиночку. Все, я почувствовала, что такое земля. И я нахожусь на какой-то неизвестной мне поверхности, такая площадка. Но потом я уже ее узнала, уже много лет спустя. Эта площадка уже заасфальтирована внизу. Там в том месте находился храм, он был разрушен. И с этой площадки лестница вела в небо. Но она была вот такая, вот прямолинейная, к ней еще был перпендикуляр. Но она была не деревянная, а вот непонятно какой-то металл такой, что когда поднимаешься, аж помогает ножкам. Пристает. И вот все подходили к этой лестнице, начинали подъем. Но я смотрю, у всех крестики. Такая одежда вся скромная, женщины, воротнички такие тут все. И я думаю, ой, у меня крестика. Наверное, я обычно пряталась на крестик. А тут думаю, наверное, нет у меня крестика. Заволновалась. Да смотрю, у меня крестик. Кто-то мне дал крестик, повесили. Я так обрадовалась, одела носочки, все, начинаю подниматься со всеми. Я уже поднималась тяжело, конечно, очень тяжело. Сначала второстепенно я поднималась. Когда же перешла, когда думаю, ну как, если сейчас моя кончится, там же поднимаются люди, как же я поднимусь? Когда смотрю, эти остановились, а они поднялись, и мне место ступили. Думаю, у меня все для места. Я, значит, так встала и начала со всеми подниматься. Уже вот-вот скоро, вдруг смотрю, женщина там надо мной повисла. Плохо ей. Я думаю, как же мне ей помочь? Ведь осталось чуть-чуть, и мы же поднимемся. Мне не хочется, что я могла как немножко остановиться, она бы упала. Но я думаю, нет, мне должна ей помочь. И вдруг во грудь как бы расширяется воздух. И она садится на мою грудь, как бабушка надувная, и отдыхает. Все замерли. Подъем весь. Те, которые поднялись, уже поднялись, а эти все замерли. И там все люди замерли. Она поднялась и начала подъем. Поднялась и залезла туда. И вот уже я тоже за ней. Я рада, что она поднялась. Думаю, я вот так наполовину вылезла. И вдруг, какой непонятный, какой свет такой, что я вам объяснить не могу. Весь меня свет этот обласкал, проник во все частицы моего тела, абсолютно во все. Во мне такая радость, такое ликование, что вам передать не могу. И птицы, голуби, их столько много. И знаете, такая мелодия. ощущала этот голос. И точно так же я когда поднялась, псалом 33, и он похож. Ага, и вот такое пение. И вот я думаю, ну все, я поднимаюсь. И вдруг толчок. Толчок, и я в теле. Я лежу, этот врач уже стоит надо мной. С Симферополя приехали меня забирать. Этот Иванов, который сбил меня, тоже на коленях стоит и говорит, не умирайте, я вашу машину восстановлю. А я говорю, ну вы здесь. Я не верю, что я столько прошла, а до всего поднялась наверх. Я как-никак еще не могла понять, что я в теле. Я думала, что я поднялась, думаю, он там на земле меня сбил. И тут очутился. А я тогда, а врач говорит мне, Романова, сама воскресла, долго жить будешь. Я говорю, да, а вы говорили, что я никак не пойму уже, что я в теле, что я тут на земле, я никак не могла сесть. Он потом говорит, ну вот, рассказывайте, будете все, рассказывайте мне. Ну я вам рассказала, а потом они мне чем-то кололи.
Так, тонкий мир, тонкое тело – это реальность, с которой сталкивается садху, и он должен определиться в своем отношении к этой реальности, как воспринимать мир, как осознавать тонкое тело. И эта реальность в традиции называется свапна. Сейчас мы пребываем в Джаград, но реальность свапна находится внутри нас, внутри нашей души. Когда мы осознаем себя в тонком теле, в тонком мире, это называется, как кто знает? Свапна-джаград. Да. И задача заключается в том, чтобы не просто развить чувствительность к тонкому телу или получить опыт тонкого тела, а в том, чтобы растворить тонкое тело и растворить опыт тонкого тела. В том, чтобы, утвердившись в измерении Турия, в силе недвойственной осознанности, остаться не вовлеченным в энергии тонкого тела. А это не просто, потому что опыты, которые описывали сейчас здесь, это опыты не ума, это опыты энергии. И энергия влияет на тонкое тело. И так же, как в жизни, на вас влияют опыты энергии, тело или ума, гнева, раздражения, жадности, алчности, вожделения, гордости или опыты счастья, радости, восторга, блаженства. Это разнообразные энергии, которые влияют на вашу душу. Также и в тонком мире опыты влияют на душу. И вопрос в том, как освободиться от опытов, как их растворить. И обычная душа не может этим энергиям как-то что-то противопоставить. Она обязательно попадает под их влияние. Но если душа обладает силой осознанности, то она может растворять эти опыты, оставаясь внутренним пространством чистого света и осознавания. В Бхагавата Пуране описываются 28 адов. Тамисра. Там казнятся грабители, прелюбодеи. Антхатамисра – это место мучений себелюбцев. Раурава – там карают тех, кто причинял боль живым существам. Кумбхипака – там жестоких людей кипятят в масле. Каласутра – там казнят убийц брахманов. Ашипатравана – это место мучений тех, кто, практикуя духовные учения, совершал какие-то большие заблуждения, какие-то ошибки. Сукармукха – место казни царей, притеснявших своих подданных. Антхакура – место воздаяния за убийство комаров, клопов и разных мелких насекомых. Кримибоджана – это место, где мучают алчных и скаридных. Авичимат – где несут наказание лжесвидетели. Ваджакантака – место, где карают нарушения принципов, кастовых принципов преступлений в брак, тех времен, которые вступали по ведическим канонам. Различные адские измерения соответствуют омрачениям ума. И люди со сходными омрачениями попадают в сходные астральные области. Иногда говорят, что эти астральные области создаются умами живых существ, но это не совсем так. Эти области существуют как изначальные энергии Вселенной. Тонкий мир существует всегда, и энергии тонкого мира существуют. Это плотные энергии Ишвары. Но люди притягиваются в эти измерения и немного создают свою реальность благодаря своим омрачениям. И их омрачение резонирует с этими энергиями, таким образом они притягиваются, попадают в те места, которые соответствуют их умам. Таким же образом, небесные измерения, тонкие миры, такие как Вайкунтха, Шивалока, там много миров Вишну, много миров Шивы, чистые измерения, чистые страны – это сатвичное состояние, куда притягивается душа, пребывающая в возвышенных, чистых, сатвичных состояниях. И воспитывать бхаву, дивья бхаву, чистое, возвышенное состояние, то, что мы называем чистое видение, также важно, поскольку это создает перерождение в чистых райских обителях. Спокойствие, удовлетворенность, внутренняя гармония, внутренняя радость, внутреннее счастье, блаженство, восторг, экстаз, переживание красоты. Это очень важные возвышенные эмоции, которые ведут, резонируя в небесные измерения. С помощью пестования дивья бхавы, упасаны, чистой преданности, йогин достигает освобождения, то, что называют салокья мукти, перерождение в райских обителях и чистых странах. И вот накопление чистого видения, накопление чистой сатвы и чистой бхавы – это такая же важная задача, как тренировка в естественном состоянии. В идеале они всегда должны рядом идти. Не должно быть так, что мы тренируемся в осознанности, а чистая бхава не накапливается. Осознанность – это принцип сознания, Шивы, бхава – это принцип энергии, шакти. Они всегда должны быть уравновешены. Но вначале энергия и сознание йогина в тонком теле могут быть в дисбалансе. Например, у кого-то может доминировать осознанность, а энергия чистого видения недостаточна, и он упражняется в полноте внимания, в медитации, распахнутом уме, но его собственные кармы раджасичные, недостаточно чистые, и они мешают ему созерцать. Либо наоборот, человек может иметь возвышенный эмоциональный фон, много заслуг, чистую любовь, чистую веру, чистую преданность. Его энергия тонкого тела чиста. Он душой словно небожитель. Но ему не хватает вивеки, ясности, созерцательной осознанности, распахнутости ума. И в процессе садханы эти две стороны нашей души должны развиваться и уравновешиваться. Осознанность и чистое видение, созерцательное присутствие и дивья бхава, джняна-йога и преданность, бхакти-йога. Садху постепенно развивает чувствительность к тонкому миру и развивает чувствительность тонкого тела. Но не для того, чтобы зацепиться за него и остановиться, а напротив, для того, чтобы превзойти с помощью вивеки и созерцания и освободиться, выполнить самоосвобождение. В этом смысле становится понятным, зачем атрибутика, зачем храмы, зачем баджаны и песнопения. Они не для физической, не для земной реальности. Они для души, для очищения нашей души. Но также важно понять, в каком состоянии мы поем мантры, в каком состоянии поем молитвы, с каким состоянием веры мы делаем ритуалы. Действительно ли происходит очищение нашего тонкого тела и возвышение бхавы? Действительно ли дивья бхава накапливается?
Ом. Ом.